Доброе утро, благодать и мир всем здесь, в этой комнате, в интернете и всем призывающим имя Господа повсюду. Ефесянам мы сегодня изучаем, 3 глава, с какого стиха? С 1 по 13. Проповедь называется «Домостроительство благодати». Домостроительство. Духовную жизнь. Да, вообще, наверное, любую жизнь можно описать с помощью разных историй. Из спорта, из там, войны, из строительства. Да? И вот Павел, он использует строительство, домостроительство, чтобы показать духовные нам истины. До этого мы говорили, что вот основание, оно есть уже. Это прежде всего краеугольный камень Христос. Потом все вот апостолы и пророки Нового Завета. То есть основание у нас есть, оно надежное, оно хорошее. Теперь можно строить, нужно строить, можно строить. И очень что-то великое будет из этого строительства. Мы, с одной стороны, и строители, с другой стороны, мы материалы, да, живые камни. Иисус – краеугольный живой камень, апостолы. И мы тоже. Вот такое вот интересное сравнение. Мы и сами строим, но мы и сами, вот как здесь говорится, возрастает святой храм, в котором вы созидаетесь в жилище Божие, да, камни живые, то есть такая интересная вещь. Здание мы строим, то есть вот мы строим вот этот великий храм Божий. Каждый верующий, как живой камень, он строит, он вовлечен, он часть этого. И мы для Бога это строим и для себя это строим, в жилище тоже, потому что Бог наш Отец, да. Надо прочитать сначала 1 Петра, вот я все говорю, 1 Петра, 2 глава, 4 по 5 стих, вот посмотрите глазами, пусть это напомнит, вдохновит, призовет нас к чему-то большему, чем мы иногда думаем, представляем. 1 Петра, 2 глава, 4 по 5 стих. «Приступая к Нему, то есть к Иисусу, камню живому», вот видите, камень живой, «людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному». И сами, как живые камни, будьте выстраиваемы, как дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вот так, вот чем мы заняты. Мы строим святое, вечное. Итак, с 1 по 2 стих. «Для этого-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». Домостроительство, да, вот мы говорим. Вот это образ нашей жизни. Вот каждый в этой жизни что-то строит. Но очень важно, на чем он строит, как он строит, да. Вот мы строим, вот единственное правильное основание – Иисус Христос, другого никто не может заложить, другие все основания, они будут стоять, но как только там придет, да, дождь, образно говоря, град, там все это размоет. Сейчас пока вроде вот и мы христиане строим на Христе, и кто-то строит там на деньгах, на славе, там кто-то там сколько лайков соберет в интернете, люди строят на этом. И вот вроде и тут вроде бы большой разницы нет, но настанет тот день, да, и только основание Христово, оно устоит, а падение других домов, строительства, оно будет великим и неожиданным. Вот мы, братья и сестры, мы не только спасены от ада, мы вовлечены в добрые дела. Это по благодати. Христианин строит Божий дом. Это невидимый храм, но мы вовлечены. И Павел понимал, что основание всегда закладывается не то, чтобы оно было, а чтобы продолжали строить, правильно? Да? Вот Христос, не просто чтобы вот я в ад не попал. Христос для того, чтобы моя жизнь была с избытком, с целью, чтобы я вовлечен был в Божье дело. Да? И Христос в моей жизни, а что я теперь с этим делаю? Вот Павел, это очень хорошо ему это открылось, и он был вовлечен в это домостроительство. Он прежде всего про себя говорит, хотя это относится и ко всем, но он прежде всего про себя здесь говорит. Вот. И вот эта вот благодать делает нас способным вот на эти добрые дела, на строительство храма. Кто я такой? Святой. Храм Божий на Христе. Я буду строить. Что я за строитель? Но вот благодать меня и сделала этим камнем, и сделала этим строителем. Это по благодати, это не отдел. Но теперь я для добрых дел вот создан, и все получится. И Павел ради этого сделался узником. Да, видите, написано. Ради вот этого домостроительства. Настолько Павлу было важно, почетно, драгоценно строить и не взирать ни на какие трудности, даже тюрьму, заниматься вот этим вот строительством Божьей благодати. Павел как бы увидел свою жизнь и жизнь вот всех язычников, в частности, на земле. И он увидел, что жизнь это не просто 70 лет. Он увидел, что жизнь, она на самом деле, она бесконечна, Бог дает. И он увидел, какое благословение он может принести людям. Он понимал, что 70 лет это ничего, жизнь Бог дает вечную. Вот представьте себе, вот как Павел чувствовал, представьте себе, вы смотрите на сироту, или там фильм смотрите, или документальный фильм, или какие-то новости, да, и у вас сразу сострадание к этому сироте, к этому ребенку, который остался без родителей, кто ему поможет, какое у него будущее, вот как он будет жить, кто его пожалеет, кто его обнимет, кто ему научит, это делает или это не делает, да, вот, ну, понятно, вот, сразу переживание, сострадание к такому ребенку идет, и мы понимаем, кем он, ну какие у него шансы без родителей, и кем бы он мог стать, если бы у него были родители, да, или усыновление. Вот жизнь без усыновления, да, Павлу она была видна, жизнь язычников без усыновления, они не сироты, а теперь они во Христе, и я вот строю, возвещаю это, и я приношу вот этим вот сиротам, ну, про язычников он говорит, ну, по сути дела, про всех грешников, и к нам это относится. Павел видел, какое почетное, важное дело привести этих сирот в дом Бога Отца. И Павел не смущался из-за этих трудностей, из-за того, что его в тюрьму в окову посадили. Он как бы увидел, вот как бы, вот жизнь в шалаше, а вот жизнь в доме с фундаментом. Ну, понимаете разницу, да? Вот жизнь по воле князя, господствующего в воздухе, ну, дьявола, да? И жизнь по воле доброго, благого отца. Вот он увидел разницу, да? Жизнь мертвого в грехах, вот она, он ее увидел, да? И вот положение живого во Христе на небесах. Вот он увидел разницу, какая есть и какая может быть для язычника и для любого живущего. Он увидел жизнь изгоя, которого выгнали из рая, и он увидел вот, жизнь, который принят в эту новую жизнь и имеет надежный доступ по благодати. Он увидел эту разницу, и он, конечно, чувствовал, ради этого стоит чего-то недополучить, терпеть, потерять. Он видел эту высокую миссию, и поэтому его не сильно смущали то, что он испытывал гонения и тюрьму. Спасение других для него было такой высокой, благородной целью. Да? И это можно понять, в принципе. Да? Мы много можем сделать, чтобы помочь другим людям, которые оказались в каких-то ситуациях. Вот. Но мы говорим про духовные вещи. Да? Спасение других ради домостроительства благодати Божией, вот он посвятил себя. Я и вы, как христиане, вот какие у нас цели и устремления? Вот о чем мы устремлены сегодня даже? Да? Я знаю, кто я в тебе, мы пели. Да? Вот какие у нас цели? Вот Павла цель, да? А какие у меня цели? Вижу ли я разницу вот в жизни без Христа в человеке и жизнь, если он будет строить на Христе, вовлечется в это домостроительство? Вижу ли я, какая огромная разница и что я могу сделать? Готов ли я чем-то поступиться, перестать где-то жаловаться, не бояться каких-то трудностей? Вот Павел, вот он такой хороший пример, пусть он нас вдохновляет. Ради вот этого таинственного, благородного домостроительства, благодати Божией, спасения других, данное мне для вас, и он радовался. Мы призваны вот следовать этому примеру и быть строителями в духовном плане. Строим мы. Что мы строим? Конечно, хочется построить свою жизнь, чтобы все было, не болел, счастлив, дети были в порядке. Конечно, хочется построить свое, пусть маленькое царство хочется, да, но есть большее царство. Не забыл ли я про большее царство? Не забыл ли, что я могу других людей привести в это царство, а не только себя и свою семью? Не потерял ли я эту высокую миссию как христианин? Я был создан по благодати, я был создан для этих добрых дел. Не забыл ли я? В этом городе, в Москве, очень можно забыть, очень можно забыть. Здесь как бы у нас в Москве особых гонений нету, но вот эти вот сорняки, они прорастают, и они заглушают. Они делают очень эффективную работу. Здесь, может быть, и гонений-то не нужно устраивать. Здесь эти сорняки, они все заглушат. Москва трудный в каком-то плане город, очень трудный. Нужно бодрствовать. Здесь как бы много возможностей есть, много возможностей. Люди сюда приезжают за возможностями, да. Но и придется платить за это тоже. То есть, как мы там говорили в чате, фараон, он не хочет, хочет загрузить нас этой суетой и работой. Но вот Павел, он вырвался из этого, он не потерял вот эту вот цель. Дальше, с 3 по 4 стих. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Вот, эту тайну Павел изложил, и другие апостолы изложили в Новом Завете. Нам оно теперь это возвещается, нам открыто Божье спасение, Евангелие, благодать, да, демонстрируется благодать, нам открыто. Вот в Новом Завете все это написано для нас, тогда это было тайна. Апостолы, Павел и пророки, они это все объясняли первой церкви, записали это все для нас. То есть вот для нас все здесь открыто. Читая, мы можем это уразуметь, Павел здесь говорит, да, вот все. Мы уже в том времени, когда нам эти тайны открыты, вот в Новом Завете эти вещи нам открыты, поэтому мы читаем, изучаем стих за стихом, главу за главой, здесь все очень хорошо будет нам открываться. Слава Богу, что Павел, апостолы потрудились иногда ценой своей жизни и донесли, записали, сохранили эти тайны Божьего домостроительства, Божьей благодати, эти откровения для нас, что они дошли. Слава Богу, что Павел мог остаться фарисеем, Петр мог остаться ловить рыбу, но слава Богу, что они вот посвятили свою жизнь, и теперь они основания, Новый Завет, и они основания вместе со Христом для нашей жизни с избытком. Слава Богу, слава Богу. Ну и мы тоже можем быть вовлечены в строительство. Строительство-то продолжается, вот что интересно. Дальше, с 5 по 7 стих. «Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющим одно тело и сопричастником обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати, данной мне действием силы его». Вот, значит, здесь говорится вот тайна, которая была, раньше не была возвещена прежним поколением, да, то есть в Ветхом Завете это была тайна, вот то, что нам, вот эта благодать, как Бог спасает язычников, это нам открыто, да, это было тайна. И я попытаюсь объяснить с помощью такой иллюстрации, но сначала прочитаем Даниила 9 глава, 24 стих. Так, Даниил, да? Знаменитое пророчество Даниила 9:24, там что Даниил, он молится о судьбе Израиля, он молится, и Бог ему посылает ангела и отвечает. И вот там 9:24 говорится: 70 седьмин определены для народа твоего, то есть для Израиля, и святого города твоего, то есть Иерусалим, чтобы покрыто было преступление, да, запечатаны были грехи, то есть вот прощение греха, да, заглажены беззакония, да, что приведена была правда вечная, запечатаны были видения, и пророк помазан был святой святый, то есть, ну, Мессия, да, там дальше говорится, был помазан и приведен на царство Христос, да. Вот, то есть здесь вот такая вот, такое пророчество, 70 седьмин определили для народа твоего. Вот, 77. Вот у меня, видите, вот считайте, это тайна. Что там? Вы не знаете, да? Но Бог приходит и Даниилу открывает тайну для его народа. Он за народ молился, да? Вот он открывает, и вот здесь вот так вот. 7 на 7, 62 на 7 и 7. Да? 77, вот это есть 77 для Израиля. И здесь после этой седьмины наступит Царство Божие. Прощение грехов, все свершится, Христос воцарится, Царство Божие наступит на земле, Бог говорит Даниилу, вот, 77 дней, и потом Царство Божие наступит. Вот что это значит, да, для народа Божьего, вот. И вы там будете, сохраняете веру, вот. Они в Вавилоне были, вот 77 дней, да, 490 лет, да. Вот. Где здесь язычники? Где здесь русские, немцы, итальянцы? Здесь нет, здесь только про Израиль говорится. И весь Ветхий Завет, он в основном про Израиль, он говорится. Здесь нету нас вообще. Вот где? Вот нету здесь ничего. Ни про церковь, ни про язычников, ничего здесь нету. А Царство Божие, вот здесь оно уже наступило. А как же мы? Как стать сонаследником вот этого царства? Здесь про нас, про язычников, ничего не сказано. И Даниилу это тоже было непонятно, не видно. И в Ветхом Завете все думали про Израиля, более-менее с ним понятно. Вот у него обетование для Израиля, вот Царство Божие для Израиля, вот Христос для Израиля. А где же здесь язычник? Как же он спасется? Это вроде Бог обещал. И язычников тоже спроси, разве язычников он не любит? Это было непонятно. Это было непонятно. Хотя говорится про Христа, про смерть Христа говорилось, да? Вот здесь, вот на этом изгибе, да, про смерть Христа предсказывается. Вот это тайна Христова. Вот это было непонятно про язычников в Ветхом Завете, да, им было непонятно. А Павлу, апостолам, и нам теперь это открыто. А что произошло? Произошло то, чего было не видно. Вот оно, что произошло, смотрите. Опа! Вот так вот. Произошел разрыв. Это не было видно, этого разрыва. Непонятно было, что это за разрыв, что за смерть Христа. Это было вообще тайна была. Для людей, для ветхозаветных верующих, для пророков и даже для ангелов, мы будем дальше говорить. Произошел разрыв. Произошел разрыв. Отвергли они Христа, израильтяне. В большинстве своем они отвергли Иисуса Христа. И произошел разрыв. Как так? Пророчество вот это, да? Но мы теперь понимаем, что благодаря вот этому разрыву, благодаря тому, что Израиль отверг своего Мессия, Мессия был послан к нам, к язычникам. И вот в этот вот разрыв мы, там в Ветхом Завете это не было видно. Вот мы сейчас поняли, что есть разрыв между последней седьминой, между последними седьминами и вот этими вот все вещами. Христос пришел, умер, воскрес, поднялся на небеса, Царство Божие отложено, но оно придет. А вот сейчас вот этот разрыв, чтобы язычники спасались. И вот эта тайна, она открыта апостолам, она стала больше открыта и пророкам. Про эти 70 седьмин стало понятно. И нам сейчас понятно, что Бог сейчас благовествует, сейчас день спасения. Вот этот разрыв для нас, язычников, это здорово, потому что для нас это день спасения. Для нас это день спасения. И мы можем стать частью вот этой благословенной последней недели, когда Царство Божие придет, через веру в Иисуса Христа, то, что Он умер за наши грехи. Мы благодаря этому разрыву, да, мы сможем стать частью домостроительства. Вот это вот тоже домостроительство называется, да, 77. Мы станем частью домостроительства. Сейчас день спасения, да. Мы не знаем, когда опять вот эта седьмина соединится и пойдет. Мы не знаем, да. Это называется великая скорбь. Вознесение церкви произойдет до вот этой вот, да, потому что церковь, вот она здесь, вот как здесь соединится, все, церковь опять не видна, поэтому церковь вознесется, мы в часовне на Голгофе верим до последней седьмины. Мы не знаем, но мы должны верить, что Иисус придет скоро, да, и что мы должны быть каждый день готовы. Сегодня день спасения, нельзя сказать, ну, там еще у меня есть, вот, мы не знаем, это может быть сегодня вечером быть, может быть еще дольше, но мы не знаем, поэтому надо быть готовым. Сегодня день спасения, сегодня вот это вот благовестие язычникам проповедуется, Бог будет работать с Израилем, Христос придет, но у тебя вот эта вот возможность в этом прорыве, давай, спасайся, это здорово, ты можешь быть вовлечен в домостроительство Божие, ты можешь стать частью вот этого народа Божьего, Божьего народа, где сам Бог, Отец будет твоим. И вот эта вот тайна, она открылась. Я могу стать сопричастником обетования о Царстве Божьем. Ну, а Давиду потом было сказано, ты запечатай это. Настанет время, там умножится ведение, вот, а пока запечатай. Но мы сейчас живем в это время, когда это видение умножилось. Но не все, конечно, но очень много умножилось. Мы поняли этот разрыв. Мы поняли, что сейчас день церкви, день спасения. Вот это вот самое главное умножение знаний. Все, для нас это уже не тайна. В Ветхом Завете это было запечатано, тайна. Теперь это не тайна. Вот Павел открывает нам эту тайну, и здесь все хорошо записывается и в Новом Завете, и в книге Откровения. Потрясающе, потрясающе. И Павел, конечно, рад был послужить другим, рассказать им радостную весть, потому что нет там язычников в этой седьмине, но благодаря вот этой благодати ты, язычник, можешь спастись теперь. Ты можешь стать согражданином святым и свой Богу. И, конечно, Павел это вдохновлял послужить язычникам, рассказать им Евангелие, быть частью вот этого домостроительства, которое было непонятно, как же Бог язычников присоединит. И это по действию силы Бога. Безмерно величественное могущество в нас. Мы все тоже вовлечены, мы рассказываем, мы сами спаслись, да, вот в этом разрыве. И еще пока есть время, мы другим рассказываем, и Бог действует через нас, и мы хотим других привести к этому спасению, рассказать им радостную весть, благовестие, открыть им тайну. Вот со мной откройте еще Даниила, 12 глава, 2-4 стих. Конец книги Даниила, и тут уже Даниил, он старый уже, и уже, в принципе, Бог ему предсказывает, что его жизненный путь здесь на земле заканчивается. 12 глава, 2 по 4. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, то есть воскресенье будет, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление, разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова эти, запечатай книгу эту до последнего времени, многие прочитают и умножатся видением». Вот здесь смотрите такие слова, здесь говорится «пробудятся», то есть «воскресенье». Здесь говорится «обратившие», то есть те, кто проповедовал, да, они будут сиять, они будут сиять. «Ты сокрой», да, умножится, да. И вот здесь говорится про обративших многих к правде, к спасению, к истине, ко Христу, к Евангелию, к благодати, они будут сиять. И Павел чувствовал, что он частью стал вот этого вот времени, когда нужно обращать людей ко Христу, язычников. И в этом есть награда, в этом почет, это там есть почетное домостроительство, братья и сестры. Мы вовлечены в это домостроительство, которое было тайной, которое теперь открыто, которое самое лучшее строительство, в которое, или ремонт, если хотите, стоит вложить в свою жизнь. Теперь это открыто нам. Это Павел говорит, потому что это вдохновляло его вот это. Тайна, которая ему открыта. И это меня вдохновляет, и должно всех нас вдохновлять, во что мы вовлечены. Оно было непонятно, но теперь оно понятно. И это благодать Божия. Вот Бог как спасает язычников, как спасает теперь людей через веру в Иисуса Христа. Это открыто теперь. Благовестие – это радостная весть. Радостная весть. Павел чувствовал, он хотел вот этим сиротам сказать: «Ты можешь прийти домой. Ты можешь начать вместе с отцом строить вот этот почетный дом Божий, храм», другими словами. Поэтому Павел служил и был вовлечен, и не боялся даже гонений или тюрьмы. С 8 по 9 стих. Служителем он сделался, да? С 8 по 9. «Мне, наименьшую всех святых, дана благодать – это благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом». Мне наименьшему, Павел говорит, да. Он помнил, что он наименьший, а его сделали домостроителем, да. И он тоже нам говорит: вы, язычники, некогда помните, что вы были отчуждены, без надежды, безбожные вы были, вы помните. Но вы-то тоже теперь становитесь частью этого домостроительства Божьего, этот благодать. Очень важно помнить, я акцент делал это в прошлый раз, и Павел для себя это делал акцент. Кем мы были? Мы ничего особенно не потеряли не потеряем, если мы полностью посвятим нашу жизнь Христу. Наша жизнь – это вот по плоти, это надо помнить об этом. Без Христа я никто. Мир может мне говорить, да ты что, ты дорожи этим, не отдай Христу. Если ты отдашь это Христу, ты будешь несчастный, будешь вот как тот. Смотри, бойся этого. Нет. Ну дай хоть чуть-чуть Христу, все не отдавай свою жизнь, не надо, и так уже хорошо, ты много дал Христу, все не отдавай, не надо, иначе ты станешь несчастным человеком. Но я и так несчастный без Христа, безбожник я, мертвый во грехах, чего там, за что там держаться, да? Павел вспоминал про свое состояние без Христа, и язычникам напоминает состояние без Христа, чтобы мы поняли и больше оценили, какая вот эта чудесная все-таки благодать теперь, что мы во Христе, теперь, что мы на фундаменте, теперь то, что мы строим вот это домостроение чудесное. Очень важно помнить, Павел это помнил. Если я думаю, что я чего-то стою, очень трудно следовать за Христом. Все его призывы к жертве будут тяжелым. Я уйду, как вот этот вот богатый человек с печалью от Христа, когда Христос призывает меня к полному посвящению. Он шел с печалью. Надеемся, что Богу все возможно, и Бог силен спасти, и верблюд пройдет через ушко. И надеемся, что силы Божьей благодати достаточно даже для такого сердца этого богача. Вот. Но гораздо все проще, когда ты понимаешь, что ты без Христа никто. Даже если ты в миру чего-то, ну, имеешь какой-то почет, славу, на самом деле наименьший из всех святых. Только Бог свят. Ему сказано было этому молодому человеку. Что ты меня называешь благим? Только Бог благой. Ты думаешь, вот я благой, и ты тоже благой там, на втором месте или на третьем ты. Только Бог благ. Только Бог благ. Вот когда ты понимаешь, что только Бог благ, а ты грешен, и никакого сравнения, и праведность твоя, как запачканная одежда, о, тогда радость за благодать, простая радость, а так оно и есть. Пусть Бог нам помогает вспоминать вот это, иметь вот это вот смирение, не наименьшему, но доверено вот эту вот благодать, здорово. Дана благодать, дана честь донести радостную весть, благую весть, да, вот Павел говорил, что вот все домостроительство, оно заключается в Иисусе, создавшем в Иисусе Христе. Мы как бы приглашаем в дом Божий людей с духовного холода, с духовной стужи, где они замерзнут рано или поздно. Мы их приглашаем в дом, где крепкие стены, где они избегут вот этой духовной опасности. Это хорошая весть, куда мы приглашаем людей. Вот мы рассказываем им Евангелие, мы им что-то очень хорошее приглашаем, и не нужно этого стыдиться. Мы реальные вещи, то, что им нужно, то, что им поможет, и в конце концов они потом нас это благодарят, мы им предлагаем, мы им говорим, только жизнь с избытком в Иисусе. По закону, по самоправедности ты в этот дом не войдешь, ты не станешь частью этого домостроительства, ты не сможешь строить на Христе, если ты пытаешься жить по закону, по справедливости. Только по благодати мы спасены, не от дел. Мы это говорим людям. Открыть всем, 9 стих, открыть всем, да, всем дверь открыта. Вот это вот всем, иудеи, язычник, эта дверь, она открыта всем. Не просто какому-то ограниченному. Все ли войдут? Ну, наверное, не все войдут. Наверное, даже мало Иисус предсказывал войдут, но она открыта для всем. Любовь Божия, благость Божия, спасение, домостроительство, тайны Бог хочет дать и открыть для всех. Всем открыта дверь. И вот когда ты входишь в эту дверь, Павел говорит, что, 8 стих, неисследимое богатство Христово. Там, за этой дверью, неисследимое богатство Христово. Вот что мы получили, что мы предлагаем людям. Все люди хотят быть богатым. Ну, если не материально, то, может быть, как-то творчески они хотят быть богатыми, иметь вот какую-то, как они понимают, жизнь с избытком. Да? И вот мы как раз и говорим людям эту радостную весть. Ты только во Христе будешь по-настоящему богат. Только во Христе Бог исполнит все желания твоего сердца. Мы предлагаем людям что-то стоящее. Мы сами должны верить. Вот, допустим, у вас была бы радость там сообщить: послушайте, ты знаешь, что материнский капитал увеличили тебе, да? Да? Вы бы не стали стесняться, что я буду говорить, какое мое дело, что я буду навязывать там. Нет, вы просто придете и скажете, да, слушай, здорово, тебе вот увеличили материнский капитал, да. А мы возвещаем неисследимое богатство. А чего же я должен этого стесняться? Я предлагаю бесконечно увеличенный материнский капитал людям. Это же здорово, это радостно. Ну, не примут, так не примут, не поверят, так не поверят. Назовут меня дураком, ну ладно. Потом посмотрим, кто прав, а не прав. Но я не поколеблюсь в этой радостной вести, которую я несу. Потому что мы предлагаем, Павел и мы предлагаем неисследимое богатство Христово. Его невозможно взвесить, описать какими-то рамками. Это бесконечно, это действительно, потому что сам Бог бесконечен, и это богатство Христово, оно такое великое. Наследство для нас Бог хранит на небесах. И вот Павел, он возвещал это, он не стыдился и не боялся трудностей. Неисследимое богатство. Вот это благая весть, это хорошая весть. Что мы возвещаем? Как вот я смотрю на свою жизнь, что я несу людям? Несу ли я вообще что-то? Какое-то послание у меня есть? Посланник я вообще или нет? Свидетель я вообще или нет? Что я несу? Я несу им что-то очень хорошее, неисследимое богатство. А все люди хотят богатым. И Христос предлагает людям стать богатым, по-настоящему богатым. И я, как посланник, разве не должен я иметь вдохновение говорить это людям? Мы возвещаем вот эту вот благодать. Но можно подзабыть. Не потерял я веру и вдохновение вот в это неисследимое богатство для себя и для других. Не потерял ли я веру и вдохновение? Что мы слушаем? Мы слушаем о благодати. А разве можно, может нам стать скучно слышать об этой благодати, об этом неисследимом богатстве Христова, да? Да, если вот мы начнем говорить о каких-то там скидках или там дотациях, или помощи, или материнскому капитале, будет оживление, да, не будет скучно, да? Но благодать-то, она гораздо более великая. Почему нам становится скучно эта благодать? Что за путаница с нами происходит? Почему так? Вот Павел вдохновлен. Неисследимое богатство я несу. Он сам верил и другим об этом говорил. Нужно помнить про благодать, про любовь Божию, про наше положение во Христе. Я знаю, кто я во Христе, мы пели. Но вот знаете, что я хочу сказать? Мы же, Ефесянам же начинается, благодатью вы спасены не от дел, да? Для дел, но не от дел. И я должен напомнить, потому что мне самому нужно вспомнить про благодать. Да, вот идет призыв к святости, быть свидетелем. Несмотря на даже вот какие-то трудности, быть домостроителем, как Павел. Мы понимаем, мы соглашаемся, да, это призыв, 100 раз мы это слышали. Вот. Но нам нужно вдохновение, потому что сравнивая свою жизнь, может быть, даже с Павлом или с каким-то другим верующим, быстро приходят сомнения и уныние. А будет ли Бог меня любить, если у меня не получится быть таким домостроителем? Вот я не чувствую, что я такой домостроитель. Я понимаю, я других вижу, но у меня столько проблем, у меня лень, у меня неверие. Мы видим это в сердце, и приходит вот этот вот испуг. А будет ли меня Иисус любить, если вот я не буду таким хорошим домостроителем, как здесь воскресенье призывает меня быть? Будет ли Он меня любить? Бог будет любить. Потому что Он, Его любовь, благодать, она не отдел. Тут не нужно переживать. Тут не нужно переживать. Вот у вас есть дети, у меня есть дети. Мой ребенок может быть ленивым, непослушным, да. Но я его все равно люблю, и моя любовь, она не основана на том, убрал он игрушки или не убрал он игрушки. Я буду его учить убирать игрушки, да, потому что это хорошо. Я вижу в нем потенциал к дисциплине, к росту, ему нужно будет расти. Я буду готовить его и учить его добрым делам, но моя любовь не основана на его делах, да. И вот то же самое, да, идет призыв к святости, да, идет жизнь, к жертвенной жизни, быть домостроителем, да, трудиться для Евангелия. Возвещать Евангелие словами и делом, жизнью, а это самое трудное, да. вот, переносить стойко все эти лишения в строительстве вот этом. Но, несмотря на это, любовь Божья, она не зависит, хороший ли я буду домостроитель или нет. Она не зависит. Бог все равно меня любит. Бог все равно меня любит. Благодатью я спасен. Но когда я понимаю вот такую вот безусловную любовь ко мне, она меня вдохновляет. Она меня вдохновляет. Я не хочу просто сидеть. Я покорен этой любовью, и я верю, что эта благодать, она действительно что-то другое во мне сделала. Она дала мне Христа. Уже не я, но Христос во мне. А у Христа все получится. И я верю, что я действительно создан во Христе на добрые дела. И это меня вдохновляет, как служитель Евангелия. И всех нас должно вдохновлять. Любовь Бога, безусловно, по благодати. Но для добрых дел. Все получится. Мы во Христе. Мы созданы. Мы приняты. И любовь Божия, безусловно. Но мы также должны помнить, что у нас мы можем изменить жизни людей. Мы можем изменить этот мир. Мы можем участвовать в этом таинственном, но почетном домостроительстве тайн Божьих, благодати Божьей. Мы можем. Мы созданы. Это наше предназначение для добрых дел. Слава Богу за благодать. И какой доступ у нас к Богу, какая безопасность, да, и в то же время уверенность, а я могу кое-что сделать, потому что Христос во мне. Я предназначен для добрых дел. Неважно, как себя чувствую, это благодать. Я могу чувствовать, что у меня ни с дисциплиной, ни с молитвой, ни с тем, ни с пятым, десятым не получается. Но я создан. Так написано. И я во Христе. И я уже посажен на небесах. Все получится. Вот это вот вдохновляет. Благодать, она, я стараюсь сделать акцент, она не только очищает от греха, но она не допускает также грех, понимаете? Потому что Христос живет во мне. Надо помнить, что не просто я, ну, вот, не получилось, Бог меня простил по благодати, но она не допускает даже греха. Потому что на свидании веры должно быть то, что мы во Христе, а Христос, конечно, Он всегда побеждает. Он побеждает зависть, Он побеждает похоть, Он побеждает гнев, крик, Он все это побеждает, раздражительность, Он все это побеждает. Я не смогу, но Христос во мне. Вот это тоже благодать, да? Я создан на добрые дела, я мертв для греха, я жив для Бога. Я жив, я жив, я жив. Что бы мне ни говорил сатана, как бы я сам ни чувствовал, я жив, и это и есть благодать. В Боге, для Бога, во Христе, потому что мы все во Христе. И вот Павел не унывал, даже вот то, что он в тюрьме, он чувствовал высокое призвание и чувствовал, что у него есть эта сила. Бог призывает к добрым делам нас и дал нам Духа Святого. С 10 по 12 стих. «Дабы ныне сделалось известным через церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, которым мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». К Богу, к Отцу, к престолу благодати у нас надежный доступ через Иисуса, через веру в Иисуса. Значит, здесь говорится, власти на небесах сделалось известно через начальством властям на небесах. Что это такое за власти на небесах? Власти на небесах, если мы посмотрим Ефесянам 1:21, там говорится, что Христос превыше всякой власти, то есть превыше всяких ангелов, там, архангелов, Христос превознесен. А в Ефесянам 6:12 там говорится, что у нас брань против вот властей, мироправителей, то есть злых ангелов, падших ангелов, да, у нас тоже, да. То есть под этими властями подразумевается, которым стало известно многоразличная мудрость, премудрость Божья, подразумевается и добрые ангелы, и злые ангелы. И вот ангелам и добрым, и злым было непонятно, для них это была тоже тайна, а как же Бог язычников-то спасет? Как спасет? Они закон Моисеев не знают и вообще не соблюдают. И, казалось бы, пропасть, чтобы их привести, впечатлить, вдохновить, чтобы они начали верить в единого Бога и исполнять закон Моисея. Ангелам это было непонятно. Потому что и даже в пророчестве Даниила, там, да, Христос придет, смерть там Христа какая-то, но непонятно, это, ну ладно, это же к израильтянам относилось. А как язычник-то спасется? Он далек вообще, да? Хотя не знали ангелы про пришествие Христа, что это было обещано. Ну как это поможет язычникам? Это было непонятно. Понимаете, есть такая вот первоначальная истина на небе и на земле. И она заключается в том, что грех отделяет от Бога. Это истина. Вот это основа, как бы. Грех отделяет от Бога. Все. Грех должен быть наказан смертью, никак не меньше. Все, вот это такая вот истина. От нее никуда не увернуться. Это справедливо и правильно. Вот это вот истина. И ангелы это понимают. Они это видят. У человечества большая проблема. А они в тупике. И то, что вот благодаря то, что в этой истине как бы зашито то, что кто-то другой может принести искупительную смерть свою, это было уже трудно. Вот это справедливое наказание за грех смерть, это было понятно и ангелам, и добрым, и злым. А то, что по этому же закону можно назначить такую цену, такую жертву, где грешник через веру в эту жертву может быть искуплен, это было уже трудно. Это было и пророкам трудно понять, хотя там это было как бы в Ветхом Завете, и это было трудно ангелам понять. Они намного способны, ангелы, чем мы, но и даже это им было трудно понять. И вот смотрите, надо вспомнить, вот как небеса смотрят на нас. Ангелы добрые и злые, вот она истина. Римлянам, откройте со мной 1 глава, с 18 по 25 стих. Вот это истина, кстати, которая понятна, которую мы чувствуем, которую совесть наша, она обличает сразу нас. Это несложно. Да? Я когда был маленьким ребенком, когда мне говорили про Бога, мне сразу некомфортно было, потому что я уже как маленький ребенок, я знал, о, Бог все видит, Бог видит, какой я плохой, ой, нет, лучше я буду думать, что Бога, наверное, нету. То есть все, вот, у меня вот это было понимание истины, что я не такой, какой должен быть, если Бог есть. Да? Вот она истина. 1 глава, 18 по 25 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду людей, подавляющих истину неправды». Я это чувствовал, когда вот был даже ребенком неверующим. «Ибо что можно знать о Боге? Я на них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая его вечная сила, его божество, о создании мира через осматривание творения видимы, так что они безответны». Или как бы без извинения. «Но, как они, познав Бога, не прославили его как Бога, не возблагодарили, но суетились в умствах своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, членоногим, присмыкающим, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Вот оно, вот то, что видят ангелы, и это истина, кстати, и добрые, и злые, они видят вот ситуацию с человечеством, гнев Божий на них, они познали Бога, но не захотели прославить, нечестие, они еще и истину подавляют, да, они обезумели, они служили творению вместо Творца, и Бог их предал, Бог оставил их, Бог их предал, оставил вот этим глупым мыслям грешным, Бог их оставил, вот, безнадежность, вот это безнадежность язычников, как спасти таких? Как спасти таких закоренелых, безнадежных грешников? Ангелы это не понимали. Но это истина. Потому что вот у них истина такая была. Они не понимали, как. Это же истина. Они согрешили. Наказание за грех, смерть. Все, вечное отлучение от святого, доброго Бога. В доказательство мы читаем 1 Петра, 1 глава, 12 стих. Там говорится, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествующим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Даже ангелы пытаются понять вот это Евангелие, благодать, как Бог спасает. И вот Бог вот так вот спасает через благовестие, через веру в Иисуса Христа, создавшим все Иисусом Христом, здесь говорится. Бог создал весь этот мир, оказывается, Иисусом Христом. Все, да? И создавая мир через Христа, Бог, Он уже прописал и жертву Христа. Понимаете, вот такая вот вещь, да? По предвеченному определению. То есть Христос как бы, понимаете, Бог, Он, вот ангелы, мы как бы живем во времени. А Бог, наверное, можно так сказать, что Он вне времени. И для Бога у Него как бы, и, наверное, и нету времени, вот я не знаю, если можно так сказать, у Него как бы все в одной точке. И в этой точке создание, и грех, и искупление. Понимаете? Ну, а для нас, конечно, вот предвечное, да. А вот Бог вот так он все, да? И все Он во Христе создал. Он создал этот мир через Иисуса Христа, чтобы все было во славу. И Он уже, если можно сказать, запрограммировал, предназначил жертву своего Сына. Все, Отец, Сын, Дух Святой, там перед сотворением мира, они уже поняли, как все пойдет и на что они, ну, Бог на что пойдет, на жертву. Все, там было уже все решено, как все криво пойдет и как спасти человечество в конце концов. Но тем, кто живет во времени, ангелам или нам, людям, особенно в Ветхом Завете, это было трудно понять. Вот этот момент именно Иисуса Христа, как Бог спасет человека в Иисусе Христе. Потому что человек по закону не живет, закон – это истина. Закон справедлив, свят и хорош. Как же такого спасти? Вот если бы он жил по закону, тогда все, а по закону не живет – все, наказание, смерть. Вот. Но есть больше, более глубокая истина, и вот она открывается в Новом Завете. Это домостроительство благодати. Бог все предвидел, и вот теперь эта радостная весть открывается и возвещается язычникам и всем. Там как бы Иисус, Он с одной стороны тайна в чем? Иисус, Он и Сын человеческий, да? И в то же время Он Сын Божий одновременно. И вот когда крест Голгофский случился во времени, произошел вот этот вот разрыв, который я там показывал, да? Произошел разрыв. Вот он, этот разрыв произошел, да? Ангелам, когда этот разрыв произошел, стала понятна многоразличная премудрость Божья. С одной стороны, как жалко, что израильтяне отвергли своего Мессию. Как жалко спасение для иудеев, прежде всего. Конечно, ангелам было тоже это тяжело. Да? Одни добрые ангелы горевали, когда Иисус был на кресте, а злые ангелы радовались. Да? Вот. Но когда Иисус Христос воскрес, да, стало понятно. Это стало понятно, для чего все это было сделано. И тогда добрые ангелы, они возрадовались, а злые ангелы и сатана, они поняли и уныли, что они проиграли. Вот как Бог, каким казалось, преодолеет непреодолимую проблему грех и справедливость закона. Он заплатит по закону. То есть закон-то не отменился. Иисус заплатил за всю мою жизнь на кресте. Требование закона ко мне исполнилось, потому что уже не я, но Христос мой посредник. Да? И все, у ангелов добрых они радуются, а у злых они, все, они уже не могут меня обвинять. Да, грешен, да, грешен, да, гнев Божий, да, нечестивый, да, бессмысленный, но вот по благодати, по вере, уже не я, но Христос во мне. Все, вот она. Многоразличная премудрость Божия. И это через церковь. Через церковь здесь сказано. Через церковь. Потому что церковь – это же тело Христово. Да? Церковь – это есть вот присутствие Христа здесь на земле, а голова, сам Христос, на небе. Получается, небо соединено с землей. Ну, действительно, многоразличная премудрость Божия, ну, и даже ангелам это было трудно понять, но сейчас вот в теле Христовом все соединяются, спасаются, друг с другом соединяются, главное, со Христом, через веру, по благодати, иудей, язычник. Вау! Вот как Бог явил свою силу. Немощное Бога, оно сильнее, чем человеческое. И это через церковь, да? Потому что сказано в первой главе 23 стихе, что церковь – это полнота, наполняющая все во всем. Ну, это понятно, это же тело Христово, а Христос извечно, предвечно все должен был спасти, восстановить и наполнить. Но Христос – это мы, члены Его тела. И вот церковь, тело Христово, есть вот эта вот полнота. Теперь это ангелам, человеком это открыто. На небе был конфликт, вы должны понять, между добрыми ангелами и злыми, да, им нужно было понять, как же Бог восстановит это все, ну, особенно добрым ангелам, да, которые переживали за нас, вот, и долготерпели веру и служили Богу и нам тоже, да, но был там конфликт, и вот через церковь именно Христос умер, люди стали по благодати спасаться, и не по закону, а по благодати. И церковь, она не именно по благодати верующей, да, в церковь ходит, не по закону. И вот через церковь ангелы поняли, как этот конфликт Бог разрешил. Именно ангелы, они как бы смотрят на нас, на церковь, и они понимают, вот тело Христово, вот оно тело Христово, да. Они как бы привыкли Бога на небе видеть, да, а здесь грешники, Духа Святого они не имеют, и отчуждены от жизни Божьей. А вот она, жизнь Христа здесь на земле, в этих, которые вчера были безнадежные, и вообще вот они, для них это, конечно, потрясающее откровение. И вот для этих начальств, для тех и других, злых и добрых, на небесах стала вот эта премудрость Божья известна, известна. Бог показал это ангелам, этим начальствам. 13 стих. «Поэтому прошу вас не унывать из-за моих ради вас скорбей, которые ваша слава». Поэтому не унывайте, он говорит ефесянам, да. Конечно, Павел был благодарен то, что ефесяне переживают, что он в тюрьме страдает. Конечно, и Павел было приятно, что о нем, ну, переживает, сочувствует ему, да. Но он не хотел, чтобы ефесяне думали, а где же сила Божия, а где же план Божий, а где же благость Божия. Вы не переживайте, вы посмотрите, вот как я смотрю на эти вещи. Домостроительство, тайна, небеса поняли, да, им это открылось. Я несу великую миссию, у меня великая весть. И скорби, или тюрьма, это ничто по сравнению с то, с какую миссию я несу. Ефесяне, вы не переживайте. Вы согласитесь, то, что я делаю, и вы тоже, это гораздо более великое, чем какие-то короткие временные страдания. Это высокая миссия. Не унывайте, не унывайте, не унывайте за меня. Но это, конечно, Павел же, он потом и не только про себя будет говорить, он будет и призывать уже верующих, да. И вот нам вместе с Павлом, нам тоже надо не унывать, не сомневаться в благости Божией, но продолжать домостроительство Божие. Каждый верующий, он вовлечен, как живой камень, как строитель, он вовлечен в это удивительное здание. Мы что-то строим. Я не просто вот спасенный в ад не попаду, я сейчас вовлечен в то, что вот здесь вот начнется, а закончится как бы на небе. То, что имеет основание здесь на земле, потому что Голгофа здесь на земле, распятый Агнец здесь на земле, но оно пойдет в бесконечность, как бы вообще в вечность. Такая почетная, интересная работа, да, люди хотят работать в каких-то солидных, стабильных компаниях там, да, а мы вовлечены, Бог по благодати призвал нас к этому домостроительству. Поэтому вот наше высокое призвание должно нас вдохновлять и не слишком нам бояться всяких трудностей, которые связаны, когда мы служим Богу. Ангелы смотрят на нас с изумлением. Ангелы видят, какой потенциал в нас, в церкви. Мы, представляете, вот нужно построить дом для Бога, вот допустим, вот просто вернитесь в Ветхий Завет или как-то. Вот представьте, здесь на земле сейчас надо дом построить для Бога и для людей. Надо построить. Вот какой дом самый главный будет? И какое строительство самое будет главное? Ну, конечно, дом для Бога, вот во всей здесь земле, если, да, нужно будет поставить, да. И вот у вас приглашают, Кость, хочешь поучаствовать в этом строительстве, да? Или хочешь проводником работать? Хорошая работа, за границей, да? Или вот в этом домостроительстве хочешь поработать? О, нет, домостроительство, да? Домостроительство. И меня приводит туда, или вас к этому домостроительству, а там уже фундамент стоит. Там Христос уже в этом фундаменте, живой камень. И апостол, такая компания, такое основание. Я не один. Пусть люди там думают, он странный какой-то, но я вдохновлен, в какой компании и что я строю. Апостолы. Петр мог остаться рыбаком. Создал бы блог, много лайков ему там поставили, да. Павел бы мог сохранить свое почетное фарисея. Наверное, в тюрьму бы его не посадили за это. Но нет, оставили, потому что они были вдохновлены вот этим домостроительством великим. И они стали в основе этого. А это было 2000 лет назад. Вот если бы я 2000 лет назад был, видел бы апостолов Иисуса, вот это было бы здорово, как бы я был вдохновлен. Но этот фундамент, он живой, он и сейчас, Иисус сейчас с нами, Дух Святой с нами, и мы можем не только в первом веке, сейчас, в 21 веке, вовлечены быть в это дело Божие, в домостроительство благодати Божией. Какое вдохновение! Это не простое здание, это для Бога и для других искупленных людей. Я строю, и я сам часть этого живого строения вместе с Христом. Если Христос, да, строит, то что я буду делать? Конечно, я хочу быть там, где Христос, да, вот как мы пели. О, какая высокая миссия! Как нам надо, мы медлительны понять наше высокое призвание во Христе. Этот мир, эти сорняки. Поэтому Павел и молится, я молюсь, чтобы Бог дал дух откровения к познанию, потому что без духа откровения мы застрянем с этими сорняками. Мы будем вот ловить рыбу, образно говоря, и думать, что это самое лучшее. Получше бы сеть купить, побольше бы рыбы. Вот там, о, полная лодка рыбы, вот это да. Все, больше ничего не надо, Бог, ты дал мне полную лодку рыбы. Но ловить людей для этого домостроительства, для Дома Божьего. Следуй за мной, да, Петру было сказано. И он последовал, да, и Петр, камень тоже живой, потрясающий. Ради этого Павел сделал узником Иисуса Христа. И когда мы понимаем высокую, нашу высокую мысль, это помогает, это вдохновляет нам, ну, не бояться трудностей. Итак, Бог призывает нас послужить Христу и другим, исполняя вот то, для чего я создан, для добрых дел. Служить Христу, быть вовлеченным в этом домостроительство, приводить других людей ко Христу, чтобы они стали частью, ну, спасения, домостроительства, вот этого единения семьи Божией. Или укреплять, кто уже спасенный, чтобы он не ушел в мир, чтобы он тоже жизнь полной награде закончил, да, то есть мы должны спасать и укреплять других верующих, поддерживать их в этом домостроительстве благодати Божьей, в этом строении живом. Хорошее у нас дело, братья и сестры, хорошее дело, хорошее дело. Ангелы удивляются, трудности становятся маленькими по сравнению с тем, к чему Бог нас призывает. Вот это честь, вот это дело. По благодати Бог призвал всех нас быть домостроителями чего-то великого, чего-то великого. Аминь.